У нас в студии находится Алена Виноградова, аналитик благотворительного фонда «Право на защиту». И мы поговорим о двухгодичной годовщине, двухгодичной годовщине масле-масляном закона о внутренне перемещенных лицах. Алена, здравствуйте.
Добрый день, добрый вечер.
Что, как по-вашему, какие основные достижения, давайте начнем, хорошего за вот время действия этого закона?
Ну, к большому сожалению, достижений не так много, как того, что еще следует достигнуть. Ну, из основного это то, что мы сегодня говорили на пресс-конференции, создание, конечно, единого координирующего органа. Это Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Опять, ну, оговорка ко всем выполненным мероприятиям — это то, что они выполнены, не означает, что они выполнены качественно. Да? То, что министерство только начало работать, вот только-только оно штат набрало, и еще не совсем оно имеет то влияние, которое мы бы хотели, чтобы оно имело. Вот. Ну, второе — это формальное создание единого реестра внутренне перемещенных лиц. Почему формальное? Потому что, ну, по факту он еще не работает в той мере, в которой он должен работать. Не все области имеют к нему доступ. Данные с этого реестра еще не открыты для общественности.
Давайте напомним, что это за реестр.
Согласно закону об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц, правительство должно было создать реестр информации о внутренне перемещенных лицах. Туда бы заносилась персонифицированная информация о конкретном переселенце и его потребности, медицинские, например, гуманитарные и так далее и тому подобное. Вот. И к этому, будем говорить, профайлу переселенца имел бы доступ только соцсотрудник, да, который его брал на учет, и сам переселенец. Общественные же организации, это международная гуманитарная миссия, они бы имели доступ к сайту, да, вот этой базы, и могли бы видеть обобщенную информацию о потребностях населения на той или иной территории, могли бы видеть статистику, сколько женщин, сколько мужчин, сколько людей с инвалидностью, сколько тех, кому нужны медикаменты, тех, кому нужны, там, например, какие-то гуманитарные наборы. Вот. А, к сожалению, на 100% такая база не запущена. Мы вот проводили мониторинг того, как работает то, что называется базой сейчас. Вот. И мониторинг показал, мы проводили в 5 восточных областях, где количество переселенцев самое большое, это Днепропетровская, Донецкая подконтрольная, Луганская подконтрольная, Запорожская, Харьковская области. А вот мониторинг показал, что то, что запущено новое, якобы то, что должно называться базой, единой базой данных про переселенцев, оно не только не помогает сотрудникам управления соцзащиты брать на учет, оно наоборот, делает процесс более медленным, более трудоемким. Оно не обеспечено ни технически, то есть новой компьютерной техникой, ни методологически.
Как это происходит? Ну вот приходит переселенец в управление соцзащиты и говорит: зарегистрируйте меня, да?
Да, он подает заявление, если у него есть штамп в паспорте о, по-старому это называлось, прописка на территории неподконтрольной, то его берут на учет день в день. А если же нет, то он должен предоставить дополнительные доказательства того, что он проживал на неподконтрольных территориях.
Да, я имею в виду, и в чем вот сложность. То есть сотрудник соццентра, у него нет компьютера просто?
Компьютеры старые во многих населенных пунктах. Нужно же не забывать, что это все происходит в районах, в районных центрах, где компьютеры не менялись десятилетиями. Многие из них просто, ну, технически,
не исключено,
да, не
что
тянут.
Они там совсем недавно появились и совсем
да,
старые.
Вот, да.
Поэтому это... не менялись десятилетиями, это достаточно громко прозвучало.
Да, такое тоже может быть. Вот. И начинают вносить, ну, то есть это программное обеспечение, но тяжелое для старых машин. Машины не справляются, перегреваются, их нужно перезагружать. Когда начинают вводить данные, все начинает висеть.
вот. Все начинает плавиться. Да. Алена, вот хотелось бы вернуться к закону. Mm. Если говорить об этом законе, то можно с двух точек зрения рассматривать. С одной стороны, насколько уже совершенен или несовершенен этот закон, потому что мы знаем, что вносились в него некоторые изменения за эти два года, так?
Да.
Это первый пункт, точка рассмотрения. И вторая точка рассмотрения, те пункты, которые в нем указаны, касательно обеспечения определенных прав переселенцев, насколько они действительно обеспечиваются. Mm-hmm. Вот давайте по первому. Нужно ли еще какие-то усовершенствования в этот закон на данном этапе вносить, или он уже нормальный, и главное, чтобы работал?
Некоторые положения достаточно хорошо выписаны и соответствуют международным стандартам прав человека. Есть такие положения, которые, они, будем говорить так, не нашли своего развития в других законодательных актах. Например, это касается местных выборов и соцобеспечения. В законе написано, что переселенцы принимают участие в выборах на основании чинного законодавства. Точно так же они обеспечиваются социальными выплатами, відповідно до чинного законодавства. Вот такая фраза любимая есть во всех законах. Вот. В это же время вот в тех других актах чинного законодавства нет никаких изменений. Поэтому переселенцы, например, не смогли проголосовать на этих выборах, и неизвестно, смогут ли дальше голосовать в объединенные территориальные общины. И у нас происходят постоянные проблемы с соцобеспечением. Это минимум тот, да.
А вот у нас, я напомню, что у нас в студии находится Алена Виноградова, аналитик благотворительного фонда «Право на защиту». Мы говорим о двухлетии закона о внутренне перемещенных лицах, анализируем его достижения, обсуждаем ошибки. Вы можете присоединиться к нашему эфиру. Для этого вы можете позвонить по телефонам 044-338-8220, 044-338-8220, 094-910-12-20 и 099-388-5045. Если у вас есть вопросы к нашему спикеру или, возможно, вам есть что рассказать и дать свою оценку тому закону, который действует. Это программа «Киев-Донбасс». Сегодня для вас работают Ирина Ромалийская и Сергей Стуканов.
Да, ну вот закон, в частности, 7-я статья, говорит о том, что внутренне перемещенные лица обеспечиваются, имеют право быть обеспеченными занятостью, пенсионным обеспечением и также общим государственным социальным страхованием. Насколько это право реализуется?
Там дальше в этой же статье написано, что Украина делает все для того, чтобы обеспечить перемещенным лицам восстановление всех выплат, на которые они имели право. Вот. Ну, о социальных выплатах можно говорить не одну передачу, мне кажется, не одну неделю можно говорить об этом. Очень плохо обеспечивается, особенно это касается тех, кто живет в восточных областях, где я уже, как уже говорила, больше всего переселенцев. Там постоянные проверки, постоянные комиссии, которые до сих пор, начиная с марта этого года, не возобновили 100% всем переселенцам пенсии и другие социальные выплаты. Вот. По поводу образования, действительно много что делает Министерство образования, но есть проблемы с общежитиями для детей, переселенцев, для студентов, с оплатой общежития, с обеспечением проживания на момент поступления там, в университеты, с дистанционным образованием. Это скорее, наверное, даже проблема уже техническая, не так как не столько законодательная. Вот. Большая проблема — это, конечно же, пенсии тем, кто остался на неподконтрольных территориях. И это как бы один из факторов, который способствует, с одной стороны, усилению перемещения с неподконтрольных на подконтрольную территорию, и, с другой стороны, это заставляет людей думать о возвращении назад. Потому что, с одной стороны, государство отказалось совсем от тех пенсионеров, не обеспечивает их пенсиями, ввиду того, что считает, что это сделать невозможно, и что это может рассматриваться как финансирование терроризма. А с другой стороны, оно и здесь, в Украине, многим пенсионерам-переселенцам приостановило пенсии, и поэтому люди начали многие думать, если там не платят, и тут не платят, зачем же нам тогда жить здесь на подконтрольной территории, если там хотя бы у нас жилье есть, и нам не придется платить за аренду.
Мы в одной из программ «Киев-Донбасс» не так давно рассказывали о курьезе, когда в Киеве с людей, которые имеют донецкую или луганскую прописку, но живут, скажем, в Киеве, например, несколько лет, 10-15 лет, иначе говоря, переселились задолго до начала этой войны, у них требуют справку переселенца, либо не переселенца, так называемую справку. Но это достаточно курьезная ситуация, подтвердить, что ты давно здесь живешь.
Как может выглядеть просто справка не переселенца?
Ну, как они говорили, им дают выписку, что они не состоят в реестре угу. переселенцев. Но я хотел другое спросить. Вот, по сути говоря, уже третий год пошел с того времени, как люди переселялись, и некоторые уже 2.5 года переселились. Нет ли такой тенденции, что переселенцы начинают постепенно уже отказываться от этого статуса, плевать на эти справки, которые нужно каждые полгода продлевать и так дальше, и начинают, скажем так, интегрироваться в местные громады и уже отказываться от определенных
Да, но справки продлевать, по идее, не нужно уже с января этого года, хотя многие управления пенсионного фонда все-таки требуют каких-то доказательств, что справка бессрочная.
Ну вот мне справку, которую выдали то ли в марте, то ли в апреле, она этой осенью уже закончилась.
Да.
На полгода действия ее.
Вот, хотя есть разъяснение Минсоцполитики о том, что эти справки бессрочные. Вот. Но, опять же, вот это все говорит о том, насколько хорошо выполняется закон, насколько его правильно понимают или хотят понимать чиновники. Вот. А по поводу интеграции в связи... Ну, то, что нам известно, да, к нам приходят случаи такие, обращаются. Люди отказываются от пребывания на учете переселенцев, они изыскивают способы купить себе жилье на подконтрольной территории, регистрируются уже на подконтрольной территории и хотят оформить пенсию на подконтрольной территории не как переселенцы, а как уже жители, члены общины. Да. И пенсионный фонд все равно просит их, чтобы они предоставили какие-то доказательства из управления соцобеспечения, что они переселенцы, хотя люди уже не хотят быть переселенцами, не хотят никаких проверок, никаких мобильных групп у себя дома. А местные власти все никак их не отпускают.
А почему, с чем связано?
Мы думаем, что, скорее всего, это связано с тем, что нету бумажных пенсионных дел в управлениях пенсионного фонда, и переселенцев нет возможности их предоставить, да, и нет возможности запросить, например, у того пенсионного фонда, который остался на неподконтрольной территории, и люди боятся, как бы это были, не люди, чиновники боятся, как бы это были неэффективные регистрации, то есть просто человек зарегистрировался постоянно, что тоже может быть, и что тоже говорит о том, как правительство хочет обеспечивать пенсионеров-переселенцев или тех, кто уже из Донбасса переселился и не хочет быть переселенцем. И это, скорее всего, связано с желанием промониторить тех, кто проживал раньше на неподконтрольных территориях, действительно ли они уже на 100% не ездят на неподконтрольную территорию.
Важную тему вы еще коснулись, важной темы относительно жилья. Ну, если относительно Донбасса не все так очевидно, то относительно Крыма у нас есть четкое понимание, что территория аннексирована, оккупирована. Этот закон, о котором мы говорим сегодня, он каким-то образом устанавливает порядок компенсации за потерянное вследствие оккупации жилье, или, может быть, каким-то образом можно получить компенсацию, условно говоря.
Нет, это, к сожалению, то, что не урегулировано законом. Мы инициировали перед парламентом внесение таких изменений в закон. Был подан законопроект в парламент в начале 2015 года. Он так и остается подвешенным в воздухе.
То есть он не был ни за, ни против проголосован?
Нет,
да?
Он даже не был вынесен. Mm-hmm. Он получил заключение комитета для того, чтобы его вынесли в сессионный зал, но так и не рассматривался в зале.
Что предлагалось этим законопроектом?
Просто в законе прописать вот право переселенцев на возмещение вреда имуществу, которое они потеряли, либо которое было повреждено вследствие действия обстоятельств, которые повлекли перемещение. Вот. И, ну, понятно, что такое положение, оно требовало бы разработки процедуры Кабинета министров. Если бы мы имели такое положение в законе, мы уже бы как общественность лоббировали принятие такой процедуры Кабинета министров. Вот. Но тот законопроект, кстати, который подавался вместе с вот этим, да, параллельно они шли, он уже был принят, он, в принципе, с середины января этого года действует. Тот, который касался бессрочности справок, возможности регистрироваться как переселенцы иностранцам и лицам без гражданства. А вот этот так завис, и он, ну, вот до сих пор не получил поддержку, хотя бы предварительную.
Вот, сугубо гипотетически спрошу, как предполагалось решить вопрос в случае, если бы произошла деоккупация? Ну, например, человек уже получил компенсацию за утерянное в Крыму жилье, mm-hmm. прошел год, Крым деоккупировали, прежнее жилье также остается за ним, или же он должен его будет, был бы отдать в пользу государства? Mm-hmm.
Ну, вы знаете, это вопрос, который должен был быть решен вот в ходе таких обсуждений. Но я, например, для себя не исключаю такой вариант. Например, человек получает какую-то компенсацию и декларирует, что вот то или иное имущество передает, если произойдет деоккупация, передает в государственную собственность. Это один из многих вариантов развития событий. Опять же, мы говорили о том, что закон касается перемещенных лиц. Перемещение может быть не только вследствие оккупации Крыма или АТО на Донбассе. Это может быть действие каких-то чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Ну, будем говорить, какой-то...
Чернобыль
или оползень в Карпатах, да, и там целое село переселяется. Они тоже будут внутренне перемещенными лицами.
То есть этот закон охватывает не только Донбасс-Крым, но
да, и даже, ну, например, ситуации, не дай бог, в будущем. Поэтому процедура должна быть какой-то очень универсальной, либо она должна быть рассчитана на, ну, включать в себя разные механизмы для каждого конкретного случая. Вот. То, что вы говорили, это мог бы быть одним из вариантов развития событий в случае там оккупации и деоккупации.
Поправки последние, у нас буквально минутка-полторы остается. Сейчас какие-то поправки разрабатываются к этому закону, вносятся? И какие, по вашему мнению, основные должны быть изменения?
Ну, сейчас более 90 проектов актов, которые касаются переселенцев, вообще лежит в парламенте на рассмотрении на разных этапах. А к этому конкретно закону тоже есть некоторые предложения, ну, не наши, не от нашей организации и не нами разработаны. А от нас только вот законопроект о компенсации лежит в Верховной Раде. Такие, за которые мы бы сейчас адвокатировали, то нет. Скорее всего, если что-то и будет вноситься, и мы бы хотели, чтобы было внесено, то это то, что касается выборов.
Выборов, местных. Чтобы имели право что?
Голосовать на местных выборах те, кто не имеет регистрации, а только взят на учет как внутренне перемещенное лицо.